Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы продолжаем тему, которую уже несколько раз касались в этом году в наших передачах. Год таков. Мы говорим о святом благоверном великом князе Александре Невском, поскольку в 2021 году отмечается 800-летие со дня его рождения, и к феномену этой великой личности и большого православного святого подходим с разных сторон. Одна из наших передач, в частности, была посвящена его отцу Ярославу Всеволодовичу. Другая передача была посвящена его младшим сыновьям. Была передача, посвященная его братьям. И сегодня мы поговорим о его наследнике, наверное, лучшем, может быть, из политиков, родившихся у Александра Невского, о человеке, который в какой-то степени перенял и подтвердил славу отца. Во всяком случае, это действительно крупная политическая фигура и крупное военное дарование. Итак, сегодня наша передача о великом князе Владимирском Дмитрии Александровиче. И у нас в студии замечательный специалист по истории русского средневековья, доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы по традиции начнем с визитной карточки нашего героя. Буквально 2-3 фразы, которые должны всплыть в сознание наших слушателей, когда речь зайдет о Дмитрии Александровиче, или, может быть, они увидят это имя в сети. Какие наиболее яркие черты или деяния, которые его характеризуют?
Несколько выдающихся военных побед, многие годы борьбы за безопасность границ Великого Новгорода и, к несчастью, еще больше лет борьбы со своими родичами за уделы,
то есть,
за великокняжеский престол.
Иными словами, это князь-воитель, который не вылезал из войн, некоторые из них были оборонительными, когда он сражался за рубежи Руси, в некоторых случаях они были междоусобными, но в любом случае они ему навязаны. И вот, наверное, на этом остановимся. Сын – полководец, отца – полководца. Можно ли так его характеризовать?
Можно, конечно, да.
Ну что ж, теперь от источников, из которых вытекает его жизнь и судьба. Он ведь не старший из сыновей Александра Невского, но, тем не менее, его надежда и опора.
Ну, он старший сын, переживший отца. В 1259 году, покидая Новгород после очень тяжелой ситуации, связанной с ордынской переписью, Александр Невский оставил именно Дмитрия наместником в городе, фактически по многолетней традиции Владимирского великокняжеского стола. Это было положение, статус княжеского наследника.
Но к тому времени мальчик был еще не то чтобы юн, а именно что это ученик младших классов средней школы по нашим современным понятиям. Когда он родился?
Дата точно его рождения неизвестна, ученые предлагают разные версии. Осторожнее всего будет сказать, что он родился около 1250 года, плюс-минус, скорее плюс несколько лет.
2-3 года, да? Значит, таким образом, ему от 7 до 9 лет, и он, в общем, в Новгороде не столько правитель, сколько представитель отца, за которого правят какие-то советники.
Так же, как сам Александр в свои детские и юные годы.
Да, это было так, его очень рано посадили на Новгород. Причем сначала, так сказать, пробно, и только примерно лет с 15 уже всерьез и по-настоящему. Но 15 лет – это взрослый мужчина по тем временам.
Ну, у Дмитрия его первое новгородское княжение, собственно, тоже оказалось по факту пробным. Другое дело, что от него это не зависело, и от его отца уже не зависело. Когда Александр отправлялся в роковую для него поездку в Орду,
1262 год.
В 1262 году, он оставил в Новгороде довольно большое войско, собранное для защиты западных границ и, возможно, для похода в Ливонию. Поскольку вызов в Орду, это был очень тяжелый год с точки зрения русско-ордынских отношений, в Северо-Восточной Руси восстание против Орды, и требование, совпавшее требование хана послать русские войска на войну Орды с иранскими монголами.
Да, с Хулагу.
Да. Александр имел войско, но он предпочитал использовать его для защиты русских границ.
Притом, в общем, после разгрома под Переяславлем-Залесским в 1252 году этот военный ресурс явно был не столь велик, как раньше. Трудновато собрать воинскую силу после того, как ее косят и косят ордынские рати.
Но, тем не менее, в 1262 году в Новгороде Александр оставил довольно большое войско, объединенное из нескольких русских земель, под предводительством своего брата Ярослава, еще нескольких князей, старшим над которыми, конечно, формально, он поставил юного Дмитрия.
А вот формально ли? Если ему 10 лет, то да, конечно, а вот если ему уже 12, то, ну, это мальчик, который может отдавать распоряжение, как вы думаете?
Ну, своему дяде Ярославу,
вряд ли, конечно,
новгородским боярам, Тысяцкому, в частности, командующему новгородским ополчением.
Но за ним все-таки тень отца.
Ну, да. Своему, опять же, намного старшему зятю Константину, еще литовцам, которые пришли из Полоцка помочь повоевать с немцами. Вот. Он скорее был символом единства вот всей этой армии. И Александр сказал: слушайте его, как меня. В общем, символ или не символ, но в своем первом походе 1262 года Дмитрий одержал победу. Русские войска, в основном новгородские, с приступа взяли Дерпт.
Кроме самой цитадели, но город взяли.
Город взяли, да.
Замок отстоялся, а город нет.
Резиденция дерптского епископа, давнего врага Руси, многократно угрожавшего Пскову, нынешний Тарту.
Ну что ж, вот это действительно серьезное достижение. И, кстати, в качестве науки правления очень хороший опыт, ведь действительно Дмитрий Александрович увидел, до какой степени успех военного предприятия зависит от единства русских сил, от единства различных князей и новгородского вечевого сообщества. Ну вот, тем не менее, успех этот, в общем, был омрачен тем, что вскоре уйдет из жизни отец Дмитрия Александровича. Ему удалось отстоять Русь от требования хана Берке выдать воинский контингент против Хулагу, и удалось сделать так, что карательный отряд не пришел разбираться с, в общем, восстанием в русских городах, не поймешь, против кого оно было направлено, видимо, все-таки не против Сарая и Орды, а против Каракорума, в котором на данный момент не было правителя единого. Не так ли? Или, ну, вот существуют разные версии,
ну,
на этот счёт.
Ну, это очень сложный, на самом деле, вопрос. В принципе, фактом является то, что истребили среднеазиатских откупщиков, которые собирали дань, шедшую и в Сарай, и в Каракорум.
Ну, видимо, ставили их из Каракорума. И надо сказать, что вообще среднеазиатские откупщики дани, магометане, они получили колоссальную власть Монгольской империи, они вот трепали таким образом зверским взиманием дани, не только на Руси. От них страдали многие территории, в том числе их родная Средняя Азия.
Да, конечно. Но тут надо помнить еще, что для хана Берке они все-таки были единоверцами.
Да, в Орде ислам еще не возобладал, но лично хан и его приближенные приняли ислам. И даже, в общем, откупщики-то, видимо, по доброму слову хана, попытались что-то такое вроде пробного введения магометанства устроить и на Руси.
Да, возможно.
Давайте теперь перейдем к тому, что происходило дальше. 1263 год, Александр Невский возвращается из Орды и уходит из жизни в Городце. А вот после этого возникает очень серьезный вопрос. А кто будет старшим на Великом княжении Владимирском? Мы пока этот вопрос затрагивать не будем. Мы пока помянем святого благоверного великого князя Александра Ярославича. Сейчас в эфире прозвучит тропарь, посвященный ему.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. А наш замечательный гость, доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев рассказывает нам о том, что за личность, каков в своих действиях правителя был сын Александра Невского Дмитрий Александрович. И мы с вами подходим к одному из узловых моментов в его судьбе. Его отец мертв, и по традициям Древней Руси, изрядно расшатанным в эпоху междоусобных войн, и, в общем, в значительной степени зависящим не только от обычая, но еще и от силы, находящейся в руках реального полководца, государя, князя. Кто будет следующим на Владимирском престоле? Один из младших братьев Александра Невского или его сын?
Ну, традиция, которая действительно сложилась уже очень давно и которая, что было в тот момент принципиально, поддерживалась Ордой, подразумевала, что престол без каких-либо вопросов перейдет к Ярославу Ярославичу, брату Александра Невского, тверскому князю, родоначальнику Тверской княжеской династии.
Мы не видим то, что Александр хотел передать сыну, или Дмитрий Александрович как-то пытался получить престол. Таких попыток не было ни у отца, ни у сына.
Может быть, Александр рассчитывал на то, что, ну, естественно, проживет еще какие-то годы, и сын его за это время возмужает достаточно, чтобы на престол претендовать. Но это не сбылось. И более того, не прошло и года после смерти Александра Невского, как новгородцы с формулировкой «поскольку он мал» показали от себя юному Дмитрию путь.
Путь чист, да.
И признали, в общем, как бы поддерживая сложившуюся уже при Александре Невском традицию, признали своим сувереном, своим князем Ярослава Ярославича, который сидел во Владимире и в Твери, но временами бывал и в Новгороде.
Ну что ж, это большая неприятность для Дмитрия Александровича, но здесь ведь еще один вопрос, который ставит, на мой взгляд, в тупик современных исследователей. А как же первенец Александра, князь Василий, когда-то тот неподобающим образом вел себя в Новгороде, отец его сместил с княжения, жестоко наказал его советников, но к моменту смерти Александра Невского он мог быть ведь еще и жив.
Мы не знаем об этом.
То есть это вот та проблема, та загадка, которую разрешить невозможно.
Нет, сведений нет.
Ну хорошо, к власти приходит Ярослав Ярославович, достойный достаточно человек и также опытный военачальник и опытный государь. Дмитрий Александрович на время уходит на второй план, но ведь он остается удельным князем.
Да, был удел его отца, Переславль Залесский, в котором, собственно, Дмитрий и обосновался, и который оставался его опорой и позднее, ну, собственно, там почти до конца его дней.
Но это богатый город, один из первейших в Руси Владимирской. Может быть, он уступает Владимиру, Ростову, но уж во всяком случае, может быть, приравнен или даже был богаче населения, чем Суздаль, и во всяком случае гораздо значительнее, чем Москва того времени.
Это один из четырех основных городов Северо-Восточной Руси, которые выделились в качестве ее основных центров еще к концу XII века.
Ну что ж, 1263 год, земли перераспределились, и Русь ждет несколько относительно спокойных лет, а вот по их прошествии Русь ожидает очень серьезная борьба на северо-западе.
Конфликт Новгорода с его западными соседями, в основном немецкими рыцарями, часть из которых составляла Тевтонский орден, его Ливонскую ветвь, часть подчинялась церковным сеньорам, рижскому архиепископу и дерпскому епископу, часть была вассалами датского короля наряду с рыцарями, собственно, датскими. Этот конфликт, ну, он тлел на протяжении очень долгого времени.
Несколько десятилетий.
Да, временами взрываясь войнами, как, например, в 1262 году. И вот в второй половине 60-х годов конфликт разгорелся снова. Как часто в подобного рода ситуациях, сложно уже сказать, кто начал. Ярослав Ярославович, например, обвинял новгородцев и своего наместника и племянника в Новгороде Юрия Андреевича в том, что они начали.
Но в конце концов, не в одни ворота идет игра. Это тот случай, когда время от времени рыцари и подчиненные им чуть устраивают рейды на новгородскую территорию, а иногда и Новгород хотел бы посмотреть, богато ли живут соседи, и что-нибудь от них унести, а может быть, вообще ликвидировать их присутствие на опасном расстоянии от своей границы.
Ну, в общем, в 1267 году Юрий Андреевич с новгородцами совершает внезапный, причем по летописи даже и для них самих не очень ожидаемый, они долго думали, куда пойти войной, поход в датские владения, условно датские, датско-немецкие владения, конкретно на замок Раквере, как его называли эсты, или Раковор, как его называли новгородцы. Поход оказался неудачен. Под Раковором положили немало людей, вынуждены были отступить.
Не взяли город. Не то чтобы поражение, но не смогли взять стены.
Ну, новгородцы это восприняли именно как поражение и отказали вдовее Юрию Андреевичу. Они послали известие Ярославу Ярославичу и, вспомнив о Дерпском походе 1262 года, а также, естественно, о славе Александра Невского, призвали к себе из Переяславля уже возмужавшего Дмитрия Александровича с тем, чтобы он командовал новым походом.
А, собственно, зачем? Им нужно было живое знамя, скажем так, сын великого отца, и в какой-то степени сам должен перенять львиную поступь и львиный рык своего родителя, или он когда-то им показался как человек, хоть и совершенно юный, но не обделенный военными талантами. В чем причина?
Опять же, мы не можем судить с точностью, не исключено, что сыграло роль и то, и другое. Это наиболее вероятно. Дмитрий прибыл, и Ярослав Ярославич прислал своей дружины в помощь, присоединился еще ряд князей, в частности, большую роль в походе и в сражении сыграл обосновавшийся к этому времени в Пскове крестившийся литовский князь Давмонт, за которого в будущем Дмитрий выдаст свою дочь Марию. Это был у Давмонта уже второй брак, и Давмонт будет самым верным его союзником на Руси.
И, кстати, заметим то, что этот православный воин впоследствии будет причислен к лику святых с именем святой Тимофей.
Да, он был крещен с именем Тимофея. Итак, Дмитрий, Давмонт, другие князья, новгородцы вновь выступают на Роковор.
А Ярослав Ярославич-то что при этом делает? Благословляет, отправляет кого-то
отправляет,
своих представителей?
Отправляет, да.
Но сам не хочет участвовать?
Сам он прибудет в Новгород в следующем году, обвиняя новгородцев в том, что они начали войну.
Ну что ж, без него-то все равно полки бы не двинулись против его воли, скажем
так. Против его воли не двинулись, да.
Может быть, в этом есть определенное лукавство. Но так или иначе, главный среди князей Руси остался на месте. Князья младшие, но достаточно авторитетные, отправились в общий поход, составив своего рода коалицию с Новгородом и дружиной Давмонта.
Итак, Дмитрий Александрович вступает в Ливонские земли. Здесь к нему прибывает посольство из Фелина, столицы ордена, и из Риги, и из Дерпта, с обещанием не вмешиваться в военные действия. Как выяснилось, в дальнейшем это было лукавство. У немецких, собственно, владений, то есть ордена Дерпта и Риги, было недостаточно сил, чтобы вступить в войну полноценно, они воевали на нескольких фронтах, шла борьба с литовцами, но все-таки они послали вассалам датского короля достаточно серьезную помощь, 35 полноправных рыцарей.
Это значит, что вокруг них могло быть несколько сотен бойцов низшего ранга, оруженовцев, сержантов, кнехтов.
Да, мы знаем, что было несколько сотен бойцов низшего ранга, было и к тому же несколько сотен, собственно, немецкой пехоты, хорошо вооруженный.
Ну, кнехты, да.
И несколько тысяч, естественно, эстов. Чуди, как у нас говорят.
То есть это, в общем, весьма значительное воинство.
Оно уступало в численности совокупной русской армии.
Но это так полагали немцы.
У нас нет данных с новгородской стороны о численности русских войск. Немцы утверждали, ну, правда, спустя приличное время, что русских было 30 тысяч.
Конечно, столько быть не могло ни при каких обстоятельствах.
Вот. Но не исключено, что численное превосходство было. Весь вопрос в качестве основной ударной силы – конницы.
Ну что ж, иными словами, мы не знаем, какими силами располагали обе стороны, но вот то, что это сражение отразилось в летописях и хрониках на немецкой стороне и на русской, показывает то, что современники считали, что столкнулись две очень серьезные армии, и давненько не было таких битв.
Да, это, по сути, первое подробно описанное и с немецкой, и с русской стороны сражение после Ледового побоища.
Каков был исход?
Исход был сложным, битва шла с переменным успехом. Первый удар новгородцев, увлекшихся сражением, захлебнулся, и значительная часть новгородского войска погибла.
В том числе полным-полно новгородской знати.
Включая многих бояр. Положение спас Дмитрий Александрович, которого и немецкий хронист признает героем, так прямо и называя его. Он сдержал натиск немцев и при помощи Давмонта обратил прибой битвы. Немцы отступили за стены крепости. С другой стороны, попытавшись атаковать русский обоз, который, однако, Дмитрию тоже удалось отбить.
Ну, то есть, иными словами, немцы добрались до обоза, но в этот момент рядом с обозом стало большое русское войско, и немцы вынуждены были эту позицию покинуть. Они приписывали успех себе, русские приписывали успех себе, но то, что поле осталось за коалиционной русской ратью, это сущая правда, это факт, который не оспаривает никто. И, кстати, хотелось бы напомнить, что и с немецкой стороны тоже погибло несколько знатных людей.
Да, поле осталось за русскими, Роковор остался за немцами. Потери были тяжелы с обеих сторон, что дало основание обеим сторонам приписывать себе победу, но, во всяком случае, Дмитрий Александрович действительно спас русское войско на поле битвы.
Иными словами, вот здесь, в данном случае, расчет новгородцев, что у великого отца будет великий сын, из львенка вырастет новый лев, оправдались. Сами-то новгородцы побежали с поля боя, и в их летописях сказано: «Побили нас, но пособил Господь князю Дмитрию Александровичу». Там вот фактически спас нас от гибели. По идее, они должны бы быть к нему благодарны впоследствии.
Ну, можно еще добавить, что как подтверждение успеха, ну, относительного успеха русских коалиционных войск, что после битвы при Роковой Давмонт с псковскими дружинами совершил поход до самого побережья Финского залива.
То есть перед ним были земли, не защищенные никем и ничем, потому что, очевидно, защищать было уже некем.
Да.
Ну что ж, это успех, хотя успех относительный с оговорками, не столь блистательный, каким было ледовое побоище 1242 года, но, в общем, и не поражение, как склонны были писать немецкие хронисты. Это, наверное, самый звездный час в судьбе Дмитрия Александровича, но, во всяком случае, как полководца. И я думаю, что мы постепенно подходим к теме перехода к нему великого княжения. Но пока мы ее не затронули, я должен напомнить, дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы прерываем наш диалог буквально на минуту и вскоре вновь встретимся в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».